что там есть как бы силы зла, силы добра, злой ангел, добрый ангел. И у евреев нет злых ангелов. Все ангелы, они слуги Творца, делают только это. Это понятно, да? Теперь. Но все равно нет зла в мире. То есть мы приходим сейчас и говорим, что все, что Творец делает человеку, это добро, а не зло. Даже когда для него это выглядит зло. Это понятно. Теперь, но все равно, что нет зла разве в мире? В конце концов, кроме этого, разве нет зла в мире? Вон там человек один, да, там, своровал или ударил друга своего. Почему? И, скажем, из своей честолюбия, из зависти, из ненависти, из чего-то он это сделал. Теперь это зло или не зло? Ты придешь и скажешь, подожди, это и для меня это зло, потому что он сделал это плохое действие. А и если это зло, то ведь есть Всевышний. Как Всевышний допустил, чтобы это зло произошло со мной, если ты говоришь, он только добро? Получается, что человек может сделать зло. Да, и вот здесь мы приходим тоже к некоторому моменту, который должны понять. Но до этого мы скажем еще один момент. Что на самом деле, то есть мы пришли к одной вещи, что то, что зло приходит от человека. Потому что когда приходит человеку какая-то тяжелая ситуация, нельзя назвать ее злом. С нашей точки зрения. Так мы понимаем, все, что для нас, все, что происходит с нами, все только к добру. Так мы это учим. Нет плохого с нами. У нас только один единственный вопрос возникает. Что пришел кто-то злой человек и сделал мне беду. Так это зло. От Всевышнего не приходит зло. Но вот от человека может прийти зло. То есть зло приходит от человека, а не от Всевышнего. И сразу у нас вопрос. Как может, два вопроса. Как может быть, что Всевышний допустил, что было зло в этом мире? То есть, даже когда я говорю, что зло приходит от человека, вот человек сделал зло, как может быть, чтобы Творец допустил, чтобы человек мог сделать зло? Один вопрос. А второй вопрос, как он допустил, чтобы я получил это зло? Вот с чем я виноват? Ну, тот, скажем, плохой человек или еще что-то. Но я почему виноват? Я почему получил это зло? И тогда получается, в любом случае, как бы зло приходит от человека. От Всевышнего. Это вопрос на Всевышнего. Как так? Откуда, если он добро, то почему есть зло в мире вообще? Почему он дал эту возможность делать зло? Даже, скажем, не он сам. Он сам делает только добро, да, как, несмотря на то, что нам кажется это как будто бы зло. Но ведь приходит зло, скажем, от одного человека к другому. Это мы видим каждый раз. И как может быть, чтобы он допустил зло в мире? Просто он создал мир и допустил в нем зло. Даже скажем, что он не сам это делает. Если не сам он это делает, опять на проблему. Да, человек самостоятельно это может, значит, есть зло действительно само по себе. И мы это долго объясняли когда-то, что на самом деле Творец он делает только добро. И вся его суть, все, что он делает, он никогда не делает зло, только добро. Только что. Для того, чтобы человек, он делает добро человеку, чтобы человек мог это добро получить. Да? Для того, чтобы человек мог это добро получить, как мы говорили не один раз, лучше для него, чтобы он его заслужил. Понятно, да? Чтобы человек мог получить добро, то есть и Творец хочет дать добро человеку, допустим. Теперь, так давай, в чем проблема? Если у тебя есть вопрос, что мне нужно для хорошей жизни, я тебе дам список, что мне нужно. Квартира, машина, там еще что-то, да, хорошее, да и так далее, домик там где-то около моря. Ты хочешь мне делать добро, так давай, вот я тебе дам. И Творец может это сделать человеку. Все, что ему хочется. Только на самом деле это добро не полное, не совершенное. Добро в каком-то смысле, да? Но это, как мы говорили, это первый свет, который спускается. Это добро, которое уничтожает. Добро, которое уничтожает. Это добро с одной стороны, а с другой стороны, просто добро, оно несовершенное. Человеку можно, конечно, дать, но это как бросить собаке, кость собаке. Вот кушай и пожалуйста. А Творец же он совершенство. И поскольку он совершенство, добро его тоже совершенное. И поэтому он хочет дать добро только совершенное. А что такое добро совершенное? это не когда человек получает как подарок, а когда он является хозяином этого добра. Понятно, да? Когда он является хозяином, чтобы он это не просто он получил, а он это создал. Он этим обладает. Тогда это добро. Это много больше, чем то, что он получит как подарок. То есть получить как подарок, это не совершенное добро. А вот дать человеку возможность заработать, это настоящее, это большее добро. Это что мы говорим, что бедному, дать бедному кусок, я знаю, там, несколько денег, это одно. А дать ему работать намного больше. Дать человеку возможность заработать, когда он чувствует себя человеком, он заработал, это его деньги, он не просто ему кто-то посылает, хороший дядя, и не знаю, ему самому стыдно смотреть в глаза этому дяде, и другим тоже, потому что вот он живет на чем-то обеспечении. А вот если я ему помогу найти способ заработать деньги, чтобы он мог сам обеспечить себя и так далее, то тогда он чувствует себя хорошо. Это добро, он то же самое добро получил, но намного лучше, намного больше. Оно более совершенное. Теперь, как может быть, чтобы Творец дал человеку добро, и тот его мог получить в смысле совершенства, то есть в полной мере? Каким образом, чтобы это добро не просто было как подарок, а его личное? Как? Это дать ему возможность заслужить это добро. Правильно? А как может заслужить добро? И человек, он все ограничено, да? Творец ему дает добро. Дает. А как он может это заслужить? Что значит, как это может измениться? Для того, чтобы человек мог получить добро, должна быть у него свобода выбора, то, что мы говорим. Правильно? Тогда у него появляется возможность заслужить. Что это значит? Это значит, что чтобы человек мог заслужить добро, он должен это сделать сам. И должно прийти от него. Я ему должен помочь, но это должно прийти от него. Как оно приходит от него? Это когда у него есть свобода выбора. Что такое свобода выбора? Что у него есть возможность сделать зло. Если мы подходим к злу. То есть, получается, дать человеку свободу выбора, это означает дать ему возможность сделать зло. Вот эта возможность сделать зло, она дается Творцом для человека, человеку. Она не дается для того, чтобы он делал зло. Она дается, эта возможность сделать зло дается человеку не для того, чтобы он делал зло, а чтобы у него была только такая возможность сделать зло. И если он не сделает зло, а сделает добро, то он будет хозяином этого добра. Это он сделал добро, а не Всевышний бросил ему добро. Это значит, он тогда он становится хозяином добра. Получается, теперь две вещи здесь. Как? Всевышний дал человеку возможность сделать зло. Но не для того, чтобы он делал зло, а для того, чтобы он его не делал. То есть, чтобы у него была такая возможность, и несмотря на это, он его не делал. Вот когда он не сделает добро, несмотря на то, не сделает зло, несмотря на то, что у него есть такая возможность, вот тогда он заслуживает это добро, он его сделал, он сделал добро в каком-то смысле. Он как бы источник добра, он сам тот, он в этом смысле он похож на Всевышнего, в каком-то смысле. Как Всевышний он источник добра, точно так же человек, он становится источником добра в этом смысле. Он его создан в каком-то понятии. Да, поэтому получается, если у него не будет возможности делать зло, то тогда и возможности делать добро у него нет. Получается, что то, что Всевышний дал человеку возможность делать зло, он дал ему эту возможность, это было со стороны Всевышнего, это было добро по отношению к человеку. Ведь если у него не будет возможности делать зла, то и добро не может сделать. А Творец хотел, чтобы он делал добро. Поэтому он дал ему возможность делать зло. Вот дать ему возможность делать зло, это самое большое добро, которое может быть. Дать возможность делать зло. Но он не дал для того, чтобы он делал зло. Он дал ему, чтобы он не делал зло. Чтобы была только как возможность. Если человек все-таки делает зло, это зло не приходит от Всевышнего, это приходит от человека. Правильно? Кто-то скажет, а тогда, скажем, зло независимо от Всевышнего. Нет, оно пришло от Всевышнего. Возможно, делать зло пришло от Всевышнего. Но оно от Всевышнего было добром, а не злом. Злом оно стало у человека. Тот, который использовал его для того, чтобы делать зло. Поэтому ясно, что несмотря нет зла как такового. Есть только, да, Всевышний делает только добро. То, что приходит зло в этот мир, это Творец это дал, правильно. Но он сделал его как добро, не как зло. А человек его использовал для этого. А скажешь, а зачем он дал такую возможность? Зачем человек, почему бы не сделать человека, чтобы не делал зло? Но если я его сделаю таким, то тогда он будет как машина, как животное. И он не может заслужить добро. Так я ему не могу дать добро. Вся эта идея дать ему возможность сделать зло, это всего лишь для того, чтобы он получил добро, чтобы он мог получить добро, чтобы он мог сделать добро, чтобы он мог стать хозяином этого добра. Так что понятно, на самом деле от Всевышнего идет только добро. А зло приходит только от человека. Больше ни от кого. Нет такого. Но все, что происходит с человеком Всевышним, это добро. Только приходит, даже когда я думаю, что это зло. А вот когда человек делает от каких-то своих плохих качеств, вот тогда он делает зло. Он не выдержал в испытании, не сделал правильный выбор, он сделал зло. С этим понятно. Но все равно можно спросить. Вот этот человек плохой, сделал плохой выбор, сделал плохую вещь, он сделал зло. И это зло он сделал мне. А я здесь при чем? Всевышний дал ему возможность делать зло, чтобы у него появилась возможность заработать что-то. Но тот не сделал, не воспользовался этим злом для цели. То есть получается, что это зло, которое Творец ему дал, та возможность делать зло, это орудие, посредством которого он приходит в совершенство. Правильно, да? Что Творец дал человеку зло, возможность сделать зло, это возможность сделать зло само по себе добро. Почему? И в чем его добро? Что это инструмент в руках человека, посредством которого он может сделать добро. Ну, прийти к добру. Получается, что этот человек его использует. Для чего он использует? Всякий инструмент можно использовать для добра и можно использовать для зла. В общем-то, все в мире это инструмент. Весь мир это инструмент. Весь мир, я могу сказать, это зло в каком-то смысле. Зачем мне находиться в этом мире? Где? Лучше мне отдыхать и веселиться где-то в будущем мире, я не знаю. Почему я должен находиться в этом мире? Может быть, этот мир сам по себе зло. Правильно? В каком-то смысле. Но на самом-то деле это не зло, это орудие для того, чтобы я мог получить, сделать добро. А инструмент, из него можно сделать хорошее, можно сделать плохое. И теперь, если человек использовал этот инструмент для зла, то тогда он создал зло, и от него оно пришло. Весь вопрос, почему это пришло ко мне. И тогда мы здесь рассматриваем еще с одной стороны. Что на самом деле, мы же сказали, что все, что приходит человеку от Всевышнего, это только добро, а не зло по отношению к нему. Иногда он видит это как зло, а на самом деле это добро. Что приходит человеку? Вдруг там, я не знаю, погода плохая у него, там посевы все его, работа вся испортилась. Или еще что-то, пришла какая-то беда, какая-то это. Когда пришел другой человек и сделал зло этому человеку, то, что пришло этому человеку злом, оно тоже пришло от Всевышнего. Почему? Потому что если бы с небес этому человеку не полагалось бы это зло, то оно к нему бы не пришло. Что бы тот человек ни делал первый, какой бы замысел плохой не хотел бы сделать, он не сможет сделать злое дело человеку, если тому это не полагается. Получается, что вот то, что первый человек делает злой поступок в отношении ко второму человеку, и до него это доходит, значит, этому второму человеку этот злой поступок полагался от Всевышнего. А он скажет, подожди, почему от Всевышнего? Это же этот человек злой сделал. Нет, если бы это не полагалось бы, тот бы не мог это сделать. А спросишь, а почему же тогда это, а если бы он не сделал бы, то тогда не получил бы этого. И все зависит от него, от этого человека. Нет, все зависит от Всевышнего. Ты должен был получить это испытание, эту боль. А этот человек, который делает зло, он это делает, и он как бы в данном случае инструмент Всевышнего, что через него это приходит. А что будет, если он вдруг сделает чуву и не сделает это зло? То тогда он за это получит награду, но ты это испытание получишь другим путем, все равно, ты этого не избежишь. Поэтому как бы разделяем на две вещи. Есть один человек, который делает зло, и другой человек по отношению к кому происходит зло. Тот, кто получает зло, и тот, кто делает зло. Есть разделение между ними. Правильно, что тот, кто делает зло, он делает зло, но он не может сделать это зло этому человеку без воли Всевышнего. Поэтому с каждым человеком есть отдельный расчет Всевышнего. Тот, кто получил это зло, он должен понимать, что несмотря на то, что это пришло от этого человека, оно могло прийти из другого человека, из другого места, из другого и так далее. Это не важно. Когда на мне кто-то сделал злое дело, у меня даже нет смысла сердиться на того человека. Потому что на самом деле я отделяю это. Зло пришло от Всевышнего. Что если бы не было желания Всевышнего, он бы мне ничего не смог бы сделать. Поэтому мы разделяем. Правильно, что тот сделал злой поступок. Но это его личное отношение со Всевышним. А вот то, что этот злой поступок дошел до меня в конце концов, так это мое отношение со Всевышним. Это мое отношение со Всевышним. К тому человеку не имеет отношения почти что. Да? То есть мы здесь разделяем. Получается, что тот, кто человек, который делает злой поступок, он делает, ему дается возможность сделать зло. И он делает, значит, какому-то другому человеку. Ему запрещается это делать. Ты делаешь плохой поступок и так далее. Так этот поступок, который он делает, он за него получит наказание. Но тот человек, который получил этот злой, он это получил не от этого человека, а от Всевышнего. Потому что Всевышний дал возможность этому сделать это. И если бы тот действительно первый не сделал бы это, тогда Всевышний это сделал бы другим путем. Это пришло бы каким-то другим путем. Это понятно, да? То есть мы разделяем между двумя вещами. Два действующих. Один делает действие, другой принимает действие. Но на самом деле... разделяем между ними, первый принимает и получает все от Всевышнего, и второй тоже. Оба они имеют отношение со Всевышним. Встреча их здесь, она была как бы случайна, но не совсем случайна. Не случайно, да? А по определенному расчету. Тогда мы придем и спросим, ладно, а если этот человек должен был получить это воспитание, эту тяжесть от Всевышнего, в любом случае, так зачем его делать как опытный кролик для первого человека? Что первый человек ему говорят, знаешь что, либо делай добро, либо зло, вот даем тебе возможность. Выберешь добро, выберешь зло, сделаешь этому человеку зло. Или сделаешь добро. Если тот второй человек должен получить это наказание, то почему это связывает с первым человеком? Пусть он будет личное отношение со Всевышним, Всевышний делает с ним все, что надо. Причем, почему есть эта связь? Интересно, да? Ну, во-первых, потому что мы скажем, мы же хотим, чтобы воспитать человека, чтобы он делал добро, правильно? А воспитать человека, чтобы он делал добро, как мы его воспитываем? Как? Есть ряд мицвот в Торе, да? Есть мицвот, прежде всего, да, царь Балехайм. Нельзя приносить боль животным. Да? Потом сказано «Вагатера хахамоха» – «Люби ближнего твоего, как самого себя». А потом, что мы говорим «Вагатета шамлакеха» – «Люби Всевышнего», да? «Вагатета шамлакеха» – «Люби Бога», да? Да, Бога, как это, да, Бога твоего. «Люби Всевышнего», да, «Бахоли Вавха» – «Всем сердцем, всей душою». Это, в принципе, три этапа приближения к Всевышнему. Для того, чтобы постигнуть любовь к Всевышнему, тот, которого мы не видим, тот, которого мы не знаем, тот, как это, как можно любить? Кто-то придет сказать, люби. Как любить? Кого я буду любить? Всевышнего буду любить? Кто он такой? Я могу любить соседа за хорошее поведение, могу любить жену, семью, родителей, еще что-то, детей, это я понимаю. а вот друга любить за его хорошие качества. Но любить Бога, кто он такой? Я его никогда не вижу, никогда не встречал, никогда мы с ним вместе чай не пили. Как я его буду любить? Вообще откуда это возникнет, это чувство любви? Это целая история, как она говорит. В принципе, вся работа человека заключается в том, чтобы вот это вот чувство пробудить. Каким образом? Где? Ну, все книги об этом говорят. Мы сейчас не будем все книги проходить. Но путь к этому – это любовь к ближнему. В тот момент, что я смогу научиться любить ближнего, то я смогу, это я могу понять, как любить ближнего. За то, за другое, за третье и так далее. После того, что достигается этот этап, в этой любви к ближнему тоже много уровней. Много уровней от любви. Я его люблю, потому что он конфетку дал. Потом я его люблю, потому что он просто хороший человек. А потом я его люблю, потому что это существо похоже, подобие Всевышнего и так далее. И в какой-то момент я прихожу к пониманию любви к Всевышнему тоже. Из этого я могу прийти к пониманию любви к Всевышнему. А кто-то придет и скажет, подожди, а как я буду любить ближнего, а зачем мне его любить вообще, а почему и так далее, то есть тоже один из этапов. И тогда приходим и говорим, есть любовь к чему, даже животное, нельзя над ним издеваться и так далее. А может быть, что значит любить животного, человека? А я люблю, мне нравится, когда ему больно, люблю наблюдать за этим и так далее. Есть предыдущий этап, что ему говорят, знаешь что-то, даже животное, когда ему больно, ты должен его пожалеть, ты должен его это, не должен, несмотря на то, что ты, когда можешь, нужно его зарезать, так ты его режешь для того, для какой-то цели, для какого-то эксперимента и так далее, но просто так издеваться даже над животным нельзя. И вот это вот этапы, когда мы приходим к любви, получается, что для того, чтобы прийти к цели, нужно отношение между людьми. Это как отношение между людьми, между человеком и животным, между человеком и миром. Может, человек и так далее, я знаю, же растения нельзя портить, зачем просто так. Я вижу красивое какое-то это, да, в природе какое-то красивое сооружение, которое возникло. Почему я должен это портить? Почему это, да? То есть относиться ко всему, что сделал Всевышний с любовью или это. Это все нужно, это воспитание человека. Между отношениями между человеком и окружающим миром. Поэтому вопрос принести зло и принести добро, оно тоже строится на отношениях между людьми. Поэтому явно получается правильно, что Творец мог дать мне это наказание без этого человека, но он хотел дать тому возможность воспитаться. И поэтому показал ему, как будто бы от его хорошего или плохого поступка завишу я. Но на самом деле я от него никак не зависел. Все только от Всевышнего. Если мне полагается эта беда, это наказание, так Творец дает ему возможность это сделать. Если не полагается, то у меня никак не получится. Но тот-то видит, что он действует с человеком, он делает ему зло, он делает добро. Это пробуждает его разные эмоции, иногда хорошие, иногда плохие. Иногда он делает чув, иногда это. Почему именно с соседом, со своим? Потому что ко Всевышнему у него нет разума. Для того, чтобы постигнуть его отношение ко Всевышнему, ему надо потренироваться на людях. Да? Как он на людях, на животных. Я не знаю, как это сегодня делают эти. Да, как его. Но против вируса. Как это делают? Вакцину. Как сначала на животных, потом на людях. Потом это, да. Потом она начинает это. А так оно не работает. И это принцип. Это одна вещь. Другая сторона. Почему все это рисуется так, что один человек приносит зло другому человеку? Почему? Потому что на самом деле, чтобы нас ввести в заблуждение в каком-то смысле. Чтобы мы думали, что как будто бы от наших действий что-то зависит. Это само по себе в рамках сокрытия мироздания. Что на самом деле, если посмотрим в корне, в принципе, у человека нет свободы выбора. Ну, это надо обратно входить в разные вещи. То есть свобода выбора – это только в мире сокрытия, где он не видит Всевышнего. Дается, то есть она ему кажется, она ему видится. И этого тоже достаточно, чтобы проверить человека. То есть как бы скажем так, человек заснул, и во сне там пришел к нему что-то, и он там был, да, и он, значит, кого-то там, на кого-то рассердился, и ударил, и, я знаю, обидел. Он проснулся, ой, думает, ах, как я обидел человека. А потом тут, ах, это же было во сне. Знаешь, ничего, все нормально. Все нормально или не все нормально? Он когда был во сне, он обидел этого человека, он сделал злой поступок или нет? На самом деле он его не обидел, потому что они в реальности не встретились. Это было только в воображаемом мире, было во сне. Но он-то думал, что он в реальности, когда он был во сне. Ну, предположим, в такой ситуации, что он не всегда он такой реальный, да? Но предположим такую вещь. Он во сне, пришел к нему человек, и он его обидел. Он из жадности, из-за ненависти, из-за не знаю чего. И он его обидел. То есть он видел себя в этом мире как в мире действительном, реальном. И он реально ощущал различные эмоции. И он реально себя повел по такому вот принципу. Правильно, что на самом деле это был только сон. Но это касается другого человека, вот того самого. Тот не увидел даже обиды. Но он-то сделал обиду, он обидел человека или нет? Конечно, потому что он внутри себя это сделал, это действие. И тогда получается, да, и это, да, и вот для того, чтобы у него проявилась вот эта вещь. Это правильно, что он ничего не может сделать, никакой человек не может сделать зло вообще. И зло по отношению к кому-то человеку. Все только от Всевышнего приходит. Но он может в своем как бы воображаемом мире думать, что это зависит от него. Ощущать это. Дается ему такая возможность. И тогда это его свобода выбора. И тогда мы можем прийти к нему с претензией. Правильно, чтобы ты был во сне и на самом деле его не ударил. Но если бы ты был бы в реальности, ты бы ударил, потому что ты так себя ощущал. Вот это само по себе действие плохое ты сделал. Правильно, что оно не свершилось в конце концов, но ты его сделал. Вот эту возможность сделать самостоятельное действие, якобы самостоятельное действие, дал человек, творец, дал Всевышний человеку для того, чтобы дать ему свободу выбора, для того, чтобы это, да. И там есть между отношения между людьми, между этим человеком и другим человеком. То есть получается, что нужно, чтобы человек, у него была эта свобода выбора. Необходимо, чтобы у него, ему казалось бы, что он действительно может что-то сделать. Что это от него зависит. Это ему испытание само по себе, мера сокрытия. То же самое нужно тому человеку второму. Необходимо, чтобы он ощущал, что первый его обидел. Почему ему нужно? Потому что от него требуется, чтобы он понял, что на самом деле это Всевышний, а не этот. Ведь все эмоции ему что говорят? Эмоции ему говорят, а какой плохой человек, как он мне сделал, вот я ему отомщу и так далее, и так далее. Ну, может быть, он прав, что это плохой человек, но на самом деле он должен понимать, что эта беда пришла к нему не от него, а от Всевышнего. И должен по-другому построить свою схему, свое восприятие мироздания. Да? И это для первого испытания. И для второго испытания. И вот так мы строим, да, и вот так Всевышний создал эту вещь. Так, и в конечном результате, как мы сказали, теперь, если вот после всех этих объяснений, когда мы говорим зло и добро, это нет понятно. Что такое зло, что такое добро? Вопрос, что мы имеем в виду? Поэтому я не хотел с самого начала отвечать на эту вещь, потому что невозможно. Что значит добро и зло? Из зла выходит добро, добро, что такое добро, что такое зло, когда, как и так далее, да? Думаю, понятно. То, что вот вы говорили, что там насчет зло проходит, чтобы прийти к добру, надо пройти через зло, это касается другой схемы. Это мы говорим о совершенстве, не добро. Тогда мы слово добро убираем совсем, у нас есть совершенство и несовершенство. И тогда да, чтобы, когда есть совершенство, заполняет весь мир, то нет места для свободы выбора, нет места для создания миров, для ограниченной действительности и так далее. И Всевышний создает ограниченность, сокращает как бы себя, и в этой действительности, в пустоте он посылает луч света, и тогда, для того, чтобы человек мог прийти к совершенству, ограниченное число, что мог сделать свое действие, им необходимо для этого сокрытие, правильно? То есть тьма – это сокрытие. А свет – это раскрытие. И тогда получается, зачем нужно сокрытие в мире? Сокрытие – это зло или нет? Ну, можно сказать, что это зло в каком-то смысле. Но на самом деле сокрытие – это инструмент. Очень необходимая вещь, которая... И поэтому, конечно, оно необходимо. Почему это необходимо сокрытие? Потому что только благодаря этому человек может заслужить себе добро. Поэтому мы можем сказать, что для того, чтобы прийти к свету, нужно пройти через зло. Не то, чтобы зло обязано должно быть, а имеется в виду не зло, а вот эта вот пустота, недостаток, что это тот самый инструмент, посредством которого человек может достигнуть своего совершенства для себя. И это, конечно, только так. Да, иначе быть не может. Кушедр, я думаю, что на этот вопрос не ответил, Борис.
Еще один последний вопрос. Последний вопрос.
Да-да.
Вы меня слышите?
Я слышу, все нормально.
Вирус, который сейчас нам дан свыше, это инструмент?
Нет, смотрите, я могу говорить только в общих понятиях. Я не хочу пророчествовать там и давать, да, это понятно, да? Да, в общих понятиях. А все, что посылает в этом мире, это нам Всевышний, это нам инструмент, орудие для того, для выполнения нашей работы. Иногда это орудие не нужно. То есть оно посылается почему? Какая-то ситуация, может быть неприятная, может быть такая-то и так далее. Мы спрашиваем, а зачем это нужно? Может быть и не нужно было бы. Но мы повели себя таким образом, что для нас это нужно.
Да.
И это любая вещь, это нам ясно. Правда, не всегда мы можем точно сказать, вот это произошло из-за этого, а это произошло из-за этого, это нужно для этого. Это нужно знать как бы в корне вещей. Но как бы в общем мы это евреи в это верим. Да? Мы евреи в это верим. И мы так живем в жизни, по жизни. Более того, это, как сказано, что человек должен благословить, да, левареха аля раа, кашем шумевареха аля това, да, что человек должен благословить, как это, или благодарить.
Да,
зло,
да.
Точно так же, за зло, точно так же, как он благодарит за добро. То есть даже когда ему проходит плохая вещь, и он тогда должен, как бы, да, благодарим Всевышнего, что на самом деле это хорошо. Примеров куча в жизни. Сказать по правде, много людей приводят в жизнь. Знаете эти истории, да? Могу хотя бы одну так просто, сколько слов. Что один, значит, спешил на самолет. Спешил, и все, и там, ну, и его задержали, и была пробка, и было за... Он приезжает, все, опоздал, плачет. Дал, было важной поездки. И он через час ему сообщает, что самолет разбился. И вдруг он в радость. Правильно, почему? Теперь приходит и говорит, нет, на самом деле это было лучше, чтобы меня спасти. Ну, таких историй куча есть. Это значит, что во многих ситуациях мы это даже можем увидеть. Но на самом деле в большинстве ситуаций мы это даже увидеть не можем. Мы происходим с нами разные события, мы не знаем, что это. Пришел Кадош Барух Ху, сделал нам какие-то действия. Мы не знаем даже, что... Мы знаем одно, что все, что он делает для нас, это хорошо. И поэтому должны принимать... Это само по себе испытание для нас. Примем мы это с любовью, то, что он говорит, да? Что нам Творец спрашивает, или нет? И вот когда, и это то, что мы говорим всегда, копора, говорят некоторые, пусть будет копора, потерял деньги, говорит, чтобы было копора, чтобы это искупило мне разные грехи и другие. Человека прошла какая-то беда, еврей, как он говорит, чтобы только такие беды происходили, или чтобы это только было, чтобы за это все грехи другие не прошли. То есть мы понимаем, что Кадош Барух Ху иногда посылает нам какую-то эту проблему, чтобы не посылать более тяжелую проблему, чтобы делать еще что-то, и так далее, и так далее. Это суть, это корни воспитания еврейского народа. Мы так живем этим, правильно? Мы живем этим, мы всегда все это. Да, поэтому в любой жизни, во всех своих отношениях к евреям, это в отличие от других, что в мире это не совсем так. Да, у нас есть такая вера, даже когда мы не знаем, почему и как не можем объяснить, мы все равно принимаем все, что происходит с нами Творец, с любовью, это важная вещь. А придет кто-то, скажет, да, что значит мы принимаем с любовью, да,
вирус, как мы принимаем с любовью вирус.
Сейчас, например, что мы принимаем это все, да, принимаем это с любовью, все, что нам посылает Всевышний. Да. А, и это мы знаем, как эта история. Всегда евреи, просто, скажем, в нерелигиозном мире этого нет, по сути. Ну, есть, которые знают, немножко слышали, да, но по сути нет. И поэтому они всегда очень сердятся на еврейский мир. Каким образом? Происходит какая-то там беда произошла. Приходит какой-то там раввин или кто-то там, проходит религиозный, говорит, а, не было там мезузы. Из-за мезузы это не было. Приходит весь этот возрастает. Какие они такие мракобесы? Приходят и говорят, за мезузы не было. Из-за того, из-за этого. И начинают поднимать больше. Но на самом деле тот еврей не приходит, чтобы кого-то обидеть. Они считают, что их хотят обидеть. Что их хотят наказать. Да, и так далее, и так далее. Но он не хочет, чтобы он просто рассказывает свою точку зрения. Потому что так он смотрит на мир всегда. Он точно так же смотрит в своей жизни всегда. Если у него что-то произошло, он сразу ищет какую-то, а может, я что-то не так сделал. Может быть, я где-то что-то ошибся. Может быть, я где-то, да, плохо себя повел. И ищет. А может быть, не это, а другое. Может быть, ну какая разница, я хоть что-то нашел, вот хотя бы его я исправлю. То есть правильно, что никогда кто-то говорит, знаешь, почему произошла беда? Вот потому что там кушали некошерно. Или в субботу поехали. Попали в аварию. А, поехали в субботу, поэтому попали в аварию. Весь мир, светский мир восстает. Как так они играют на чувствах людей, на беде и так далее. Они этого не делают. Они просто так всегда относятся к самим себе. Да, постоянно. Но, может быть, действительно не из-за субботы они погибли. Или там попали в аварию, или там еще что-то. Может быть, нет. Ну, неважно, есть какая-то причина, на которую я могу хотя бы узнать, хотя бы мне я что-то исправлю, что-то изменю и что-то такое, да? Это как бы идея. А люди этого совсем не... совершенно мир это по-другому. И то же самое насчет того, что было катастрофой. Катастрофа. Что говорят евреи? Что евреи, на самом деле, катастрофа была исправление для еврейского народа. Это было наказание для, за то, что вели себя это. И мы все, у нас тоже ряд лекций на эту тему, и все это люди приходят и так далее. И это возмущает очень многих людей. Как можно кощунство, в чем кощунство? Сказать, что катастрофа была за грехи еврейского народа, это кощунство. Почему кощунство? Понятно, да, идея? Прям целые законы хотят установить, чтобы запретить, как это использовать. Да, как это, катастрофу в целях религии, в целях кого-то, как будто обмануть кого-то это. Мы же не говорим это, чтобы обмануть. Мы говорим это, чтобы понять это себя. Не для, да, и так далее, и так далее. Это понятно. С этим понятно, да? Теперь, а теперь это коронавирус. Так вот, если мы уже подходим к этому коронавирусу, так здесь ясно, что мы сразу сделаем таким же подход. И сразу предлагаем ряд вещей, почему это было. И один из способов, ясно, что когда мы говорим, что это произошло из-за этого. Мы же не пророки. Мы по-настоящему не можем сказать, из-за чего точно и как произошло. Но мы можем предложить различные теории, гипотезы. Но науки же предлагают разные гипотезы. Да, и они важны. Почему они важны? Потому что, когда что-то происходит, я уже, ну, я хотя бы вижу в себе, что я сделал неправильно. Уже как-то стараюсь это. Да? Если я уже на что-то свалил, так я уже как бы стараюсь это исправить. И здесь, и теперь, каким образом можно, что можно определить? Вот как одна. И одна из способов определения это мида кенегед мида. Да, что значит мида кенегед мида? Что такое мида кенегед мида? Мида кенегед мида. Мера против меры. Мера против меры, да? Мера против меры. Что такое мера против меры? То есть мы, когда Кадош Барух Ху посылает человеку различные проблемы, а мы можем отметить, почему это он посылает вот именно вот это наказание, скажем. Потому что он себя так повел, поэтому получает наказание. И есть связь между его поведением и между наказанием. Это называется мера против меры. В той мере, в которой человек сделал неправильный поступок, в той же мере он получает не просто в мере, это неправильно на русском языке, это меда кенегед меда, имеется в том, что он сделал плохое, именно в том он получил это, да? И так далее. То есть мы видим, с чем было наказание, тогда пытаемся из этого понять, в чем было нарушение. Если так хотите, можно сделать исследование. Что есть многие, которые предлагают куча гипотез по отношению, почему именно этот коронавирус, почему это. Ну, во-первых, я знаю, что это, да, ну, сразу же, не, сразу вот, как только это началось, сразу стало ясно. Для религиозного мира. Я не знаю, как там люди смотрят на это, но мне тоже было ясно сразу, без даже сомнения, да, что первое, когда это началось, с чего это началось. Что до этого была война между религиозным и нерелигиозным миром, правильно? Все вот эти вот, как бы такие, ну, можно назвать их черносотинские, такие антисемитские нападки, там, со стороны разных партий, таких, не буду в это входить, да? Ну, различные группы, которые по-настоящему просто в стиле прям, ну, всегда было это в России и в Израиле, вот эта вот антирелигиозность такая особая. Но в последний, вот эти, последний год, это был просто ужас, да, нет, это уже было на уровне, как бы, ну, вышло на уровень, как бы, вот, да, классического антисемитизма такого, прям, чуть ли не знаю. Но, ну, не принципиально. Во всяком случае, вот это вот борьба. И что там, и разные претензии, религиозные плохие, эти плохие, религия плохая. Не религиозная, ладно, религия плохая, и ее нужно убрать, она вообще это и так далее. И началась борьба уже принципиальная. Что там, помните, что было до этого? Вот перед коронавирусом. Что было? А, да, открыли новые, как это, автобусы в субботу. Митнадвим, как называются эти? Ну, автобусы, которые стали ездить в субботу в городах. Ну, как их, да, и так далее. Да? Значит, до этого, ну, как бы не было, а тут начало и так далее. И, да, в субботу. И как, я как простой религиозный еврей, никак, ну, не только я, а все остальные. Как только начался этот коронавирус, закрыли все автобусы, закрыли все. Сразу было, ну, сразу для человека верующего вот это вот коронавирус приходит аннулировать вот это вот то, что это. Да, там же никак невозможно было остановить, где сегодня есть автобусы в субботу.
Да, но ведь закрыли и синагоги тоже. И
закрыли, правильно, правильно, неправильно, что все это. Это не мешает одно другому. То, что синагоги закрыли по другой причине, это проблема, ну, и еврейский мир, религиозный.
Это все тоже. Одна проблема. Сейчас одна проблема на всей земле.
Не, правильно, правильно. Это не. Но есть расчет, допустим, что то, что, как мы сказали, мы же разделяем. То, что я получаю какую-то проблему, это мой расчет со Всевышним.
Сейчас, а все одинаковые. Там... Сейчас все одинаковые стали. Нет. Силы менялись под масками.
Да, это не, ну я первое то, что говорю, да, первое то, что приходит в голову, да, это мысль, это сразу вот, как раз это была война против этого и сразу это. Потом люди были, это что привело? Вообще, этот коронавирус привел много интересных положительных сторон.
Да, да, да.
Люди стали отдалять через, во-первых, разные развлечения, разврат и так далее. Просто стало меньше намного. Ну, в какой-то мере, я не знаю, да, всякие вот эти вот. Люди, да, я знаю.
Все лишнее природа убирает. Все ненужное природа убирает.
Наверное. Или приходит это,
только то, что нужно.
Вот эти вот стали обвинять, говорят, что вот мы, вот эти вот религиозный мир, он такой идет, как это, диктатура религиозная, как там чиадатит, как это называется, это, да?
Ультра-ультра-насилие.
Религиозное насилие, и напоминали его, вот как в Иране, правильно? Что произошло в результате? Стали все ходить, как в Иране.
Да.
Если в Иране только женщины покрывали свое лицо.
Да, сейчас все закрывают.
То здесь все, и мужчины тоже, да? И так далее, и так далее. Может, еще много разных интересных вещей там, да.
Все войны прекратились. Все войны на земле прекратились. Нельзя ли не мешать Раву Захарии, пожалуйста? А я не мешаю, я просто участвую в разговоре.
Сейчас
я задала вопросы, на которые я жду ответа.
Беседер, значит так, что мы делаем? Значит, это в принципе вот это вот, я не собираю, не хочу вот прийти и начинать объяснять точно, что коронавирус пришел из-за этого. Не хочу это делать, это, да. Но мысли это может поднять у каждого человека свои мысли и свои это. Ясно, что это все приходит для того, чтобы дать какое-то исправление. Каждый для себя выведет из этого свой смысл, что он. Это правильно, что еврей, когда происходят какие-то события, должен что-то для себя выучить. что-то для себя изменить, исправить и так далее. И вот этот вот, и это тоже, и это тоже. И явно можно сделать различные выводы, кто как делает выводы. Я не хочу настаивать на всех. Но я бы делал бы вот такое вот, потому что я сказал, как бы только часть, а там еще много разных вещей есть, которые кто-то может посмотреть. Да? Да, я думаю, это более-менее...
Очень интересно. Очень интересно.
Еще какой-то вопрос вы задали?
Можно вопрос?
Да, я задала...
Я понял, что сегодня у нас вопросы-ответы, потому что...
Ну, это очень интересная тема, это актуально.
Это я, сейчас... я это не записываю, не буду выставлять, потому что это...
Спасибо большое, вы очень интересно все рассказали.
Александр, если еще есть какой-то вопрос, так я могу...
Можно, вот вы говорили о добре и зле. Пожалуйста, если можете. Если вы говорили о добре и зле, если можете. Ну вот вы сейчас рассуждали, что есть добро и зло.
Добро и зло, да.
Да, и вот здесь такое, вот как бы я сейчас вспомнил в 53 главе Таилима. Есть такое, что дума Давида. И он рассуждает, да, то есть говорит вслух. Господь с небес вглядывается в сынов человеческих и высматривает, есть ли один разумный, ищущим Бога. Все извращены и все совратились, нет творящих добро, нет ни одного. Ведь знали, что вершат беззаконие те, которые пожирали мой народ, как едят хлеб и не обратились к Господу. Да. Вот как вот такой вот момент, да, то есть когда Давид говорит о...
И вы должны знать, либо здесь есть два варианта. Либо мы сейчас ходим в Таилим и смотрим там точно, что говорит этот пасук на иврите с комментариями и так далее. Либо вы сами как бы формулируете какой-то вопрос из-за этого, и тогда мы на него его обсуждаем. Это вы должны решить. Что вы вывели из этого? Скажем по-простому. Что вы вывели из этого пасука? Что вы поняли? И что вы спрашиваете? Что вам непонятно?
Есть же такое еще, я помню где-то, если я не ошибаюсь, в Торе, когда Всевышний говорит, есть добро, есть зло. Избери добро.
Избери, да, конечно, конечно, ну да, это Дворим, книга Дворим, там где-то Ваеца, по-моему, сейчас я. Хотите, я вам открою этот пасук и посмотрим?
Да, если можете, спасибо.
Да. Бахарта Бахаим, так сказано там. Ашити Лахем. Значит так, войдете, ну как, здесь несколько предложений про это сказано, сейчас я прочитаю одно из них, а вот оно. Это мавит вейтара. Да, вот смотри, я дал пред тобою добро, это лифаней хайом, я дал пред тобою сегодня, это хаим, это том. Жизнь и хоро, и добро. Это мавит вейтара. И смерть, и зло. Да? И дальше сказано так, ашеранохим цухаем леавайдышем лукеха, и так далее, и так далее. И дальше он приводит Вайдочи Бахем, Айом, это Шамам, это я сидеть с вами сегодня, это небо и землю, и так далее. Это небо и землю. Ахаим Ваамавит Нататили Панеха. Еще раз говорит, по сути, жизнь и смерть. Жизнь и смерть Нататили Панеха я дал при тобою. Абрахава и Аклала добавляет еще благословение и проклятие. Убахарта Бахаим. И выберешь ты жизнь. Лиман Чихи Атаба Зареха, чтобы жил ты и твое потомство. Да? Это понятно приблизительно идея. Еще раз мы пытаемся понять. Что это значит? Я дал вам это, да, как это, здесь суть, ну, основная суть чего этого сказано. То есть нам говорится про свободу выбора человека, да, Бахарта Бахаим, и ты должен выбрать жизнь. Я дал тебе, что я тебе дал? Рена, да, я дал тебе, это интересно, как написано, я дал тебе жизнь и добро, я дал тебе смерть и зло. У Бахарта Бахаим, выбирай жизнь. Что значит выбирай жизнь? Выбирай добро. Как написано, Ахаим вы это то, это Хаим вы это то, Ахаим вы это то, жизнь, это значит жизнь и добро. Теперь, понятие добра, как мы сказали, обратно. Мы же сразу, на иврите не написано добро, на иврите написано том. Когда мы переводим на русский язык, мы переводим добро. Но когда мы переводим добро, мы сразу это на русский, мы сразу понимаем это в русских понятиях. Да, что такое добро? Помню, знаю, человек получил богатство, это добро. Человек получил еще что-то, тоже добро. Еще много разных вещей люди, когда понимают, что такое добро. Вот на русском языке добро, я знаю, как это, заработанное добро, награбленное добро. Есть еще много разных смыслов, когда мы используем. То есть перевод, он не точный совсем. А, да, но я не знаю, какое другое слово, которое можно привести. В чем смысл слова «тов»? «Тов» — это не добро, вот в понимании русском прямом смысле. То есть иногда оно используется в этом смысле. Как бы, но на самом деле «тов» — это другое. Что такое «тов»? Да, «нататери панеха» — это «тов». «Я дал тебе тов». Добро. Что имеется в виду? Имеется в виду делать заповеди, выполнять заповеди, делать добрые поступки. Выполнять мицвот. Это добро. Я дал тебе возможность сделать добро. Это имеется в виду. Понятно, да? То есть выполнять заповеди, другими словами.
А, понятно.
Нет, потому что добро иногда мы понимаем как-то по-другому. Я не знаю добро вот на русском. Да, это понятно? Рель, да?
Да, понятно, понятно, да.
Это да, понятно. Теперь, это значит, теперь, как еще написано, я дал тебе, но здесь не только это написано, как написано, я дал тебе, это Ахаим это том, жизнь и, Ахаим это том, жизнь и добро, Вейтамавит это ра, и смерть, и зло. Зло обратно, ра не имеется зло, я не знаю, что люди понимают по понятиям зло, как мы сказали. Зло – это делать плохие поступки. Это зло. Потому что зло приходит от человека, как мы сказали. Плохие поступки человека – это зло. Не зло, когда там упал камень откуда-то и там разбил, я не знаю, что там, арбуз мой. Да, скажем, я проиграл арбуз. Не это зло имеется в виду, а зло это имеется в виду – это ра. Ра – это плохой поступок, который делает человек. Нарушение. Теперь, и... Да. Поэтому и здесь у нас сразу вопрос. Как написано? Надо было просто написать, дал я перед тобой добро и зло. Ну, делай добрые поступки, делай плохие поступки. Или я дал перед тобой жизнь и смерть. А как написано, я дал перед тобой жизнь и добро, смерть и зло. Что это такое? Может, посмотрим Раши, что здесь объясняем. Здесь у меня есть комментарии. Зета луба, зе говорит Раши, им тасе то варелуха хаим. О, им тасе ра, резелуха мавит. А Раши действительно относится к этому вопросу и прям сразу объясняет. Говорит, я дал перед тобой, что значит жизнь и добро. Что это имеется в виду? Одно зависит от другого. Так прям Раши говорит. Одно зависит от другого. Им тасе то, если ты будешь делать добро, а релуха хаим, будет тебе жизнь. Если ты делаешь зло, им та сера резлухамабит. Если ты делаешь зло, вот будет тебе смерть. Да? То есть получается добро и зло. Что здесь добро и зло? Я говорю, я дал перед тобой, то есть он дал две вещи. Выбор, делать хорошие поступки или делать плохие поступки. Это возможность. Только он прям там же, сразу же написал, что если ты, я даю перед тобой возможность делать добрые поступки, что имеется в виду? Это хаим, это жизнь. Приходит Раши, мне говорит, добро и жизнь. Что такое добро и жизнь? Имеется в виду, я даю тебе добро, то есть возможность делать хорошие поступки, что это и есть жизнь. Это жизнь настоящая. Или я тебе делаю зло, даю тебе зло. Что это значит? Это смерть. Значит, делать хорошие поступки, это называется жизнь, а делать плохие поступки, это называется смерть. Это мне Тора сейчас сообщает. Интересно сразу же войти в эту тему и понять, что это значит, почему добро связано с жизнью, а зло связано, хорошие поступки связаны с жизнью, а это связано со смертью. А что, разве плохой человек не живет? И разве хороший человек всегда, ну, который делает хорошие поступки, только живет и никогда не умирает? Да? Во всяком случае, там дальше он приходит, говорит, еще раз приходит и говорит, я дал тебе жизнь и смерть. Я дал тебе, как надо, ну, да, и до тебя хамета шамам это арица, хаим, и обавить нататели панеха. еще раз повторяет, ну уже без понятия добра и зла, как говорит, Ахаим ва Амавит, жизнь и смерть я дал пред тобою. Потом приходит, говорит, Абраха ва Аклала, параллельные вещи. Значит, получается, что жизнь это браха, благословление, а смерть это клала, проклятие. Да это еще объяснение. Что он хочет здесь объяснить? Тоже вопрос. И говорит он у Бахарту Бахаим. И выбирай жизнь. И выбирай жизнь. Что жизнь выбирать? То есть, что такое жизнь? Жизнь, мы сказали, это хорошие поступки. Значит, выбирай хорошие поступки. То есть мне приходит здесь творец сообщает основу, основу вот этого, то, что мы говорили, для того, чтобы человек мог получить добро, у него должна быть свобода выбора, и здесь я тебе это даю. То есть, если придет люди, есть некоторые философские течения, которые приходят, или религиозные, не знаю, которые приходят и говорят, что у человека нет свободы выбора. Да, нет свободы выбора. Нет свободы выбора, нет, да, у человека нет свободы выбора. Приходит мне Тора, говорит, не так. У человека обязательно есть свобода выбора. Да? Те, которые приходят в Кабале и говорят, что вот Кабала сказала, что нет свободы выбора, это непонимание. Это правильно, что там сказано. Но оно говорит всем о другом. Это не значит, что то, что в Торе написано, это не так. Это не значит, что у человека нет свободы выбора. Это правильно, что у него нет. Но на самом деле у него есть. Как мы объяснили. Правильно. Да. Поэтому нет, просто люди не до конца
понимают. У нас есть свобода выбора только одна, чтобы мы не принимали зло, а чтобы переводили его в добро. Другой свободы
выбора. Как объясняет, есть еще разные трактовки и так далее. Но в принципе, по-простому у нас у каждого человека есть свобода выбора. Он мог сделать хороший поступок или плохой поступок. Нет другого. Нельзя сказать, что это, да, как ты говоришь, если он сделал хорошее, так значит, оно так должно было быть. Или сделал плохой поступок, так должно было быть. То есть это так должно было быть тому, кто получил этот плохой поступок, как мы объяснили. Это правильно, что он, если не таким путем, то другим путем это получит. А вот тот, кто это сделал, так не должно было быть. Еще много интересных моментов здесь, конечно. Но вот здесь нам говорится про свободу выбора. Что у человека есть свобода выбора. Нет такого, да, он у него есть, и мы не раз про это говорили, вот сейчас тоже, в принципе, до этого говорили, что даже когда ее нет, на самом деле она есть. Да? Но интересный момент здесь, что мы сказали. Вопрос, почему хорошие поступки, мицвот, они сравниваются, связываются с жизнью. Причем здесь жизнь? Да? И это тоже нам Тора хочет нам сообщить. Что на самом деле жизнь это вот это мицвот. Выполнение, да, как это... Назовем, будем говорить по-простому, хорошие поступки, действия, которые человек делает, что Торе, когда имеется в виду хорошие поступки, имеется в виду выполнять 613 заповедей, потому что для этого мы созданы. То есть выполняет свою роль. Что значит хороший поступок? Что значит хороший поступок? Да? Что такое хороший поступок? Дать, я знаю, кормить собачку, это хороший поступок или нет? Кормить корову, это хороший поступок? Зарезать корову – это хороший поступок. Может, да, может, нет. Люди там начнут думать и так далее. Да? Принести в жертву корову на жертвеннике – это хороший поступок или плохой поступок? Это хороший для... Ну, Тора говорит, хороший поступок, правильно? Ну, а мы скажем, может, это плохое, и же больно. А мы спросим, а как ты определяешь? Ну, больно. Допустим, больно. И нам больно в разных ситуациях. Сказать, правда, когда делают шхиту, не очень больно. Ну, вообще, это вопрос более это отдельный вопрос, сам по себе. Да? Сам по себе. Знаете, как эти, как его, вот этих вот разные экстремисты-мусульмане, как они идут на самоубийство? Взрываются и так далее. Им объясняют, что на самом деле они чувствуют боли во время этого. И в принципе, они, и в принципе это правильно. Это мы видим вот такое вот состояние, когда человек умирает, мы ощущаем боль. Да? Боль одна из вещей, которая такая больная тема. Боль это больная тема у человека. Да? Мы все боимся боли, естественно. А там им объясняют, что боль на самом деле не это. Не, это очень интересно. Да? Они не, поэтому они не боятся. А где им, как им доказывают? Ну, это же доказательство, что они вот те, которые взорвались, когда смотрят, берут там вот, ну, на лицо, они видят во время на лице ощущение такого, как это, да, спокойствия и так далее, ну, я не знаю, если это доказательство является доказательством, но, во всяком случае, сама идея по себе действительно не там это, да, более того, внешняя вещь, которая показана, но когда человек должен умереть, он умирает, а боль это для того, чтобы человек искупил какие-то свои проблемы, свои вот нарушения, которые он делал. Поэтому он ощущает боль. Ту же боль он ощущает после смерти, не обязательно во время смерти, не, да, во время смерти, в жизни. Он после смерти ощущает боль намного тяжелее, чем при жизни. Намного тяжелее. На самом деле здесь человек ограничен в ощущении боли. Здесь человек может, если очень сильная боль, может потерять сознание. Он не выдерживает все до конца. А вот когда он приходит в следующий мир, там же нет тела, некому падать в сознание и терять сознание. И тогда эта боль, она может... Это то, что мы говорим, геном и так далее, все, что связано с этим, там разные уровни генома и все прочее. Поэтому это идея боли, как мы сказали, это вопрос сам по себе. Но да, допустим, ну допустим, что она, мы чувствуем тоже боль часто иногда и так далее. Так вот эта корова, ее зарезать, это доброе дело или злое дело? Ты скажешь, ты вот хочешь там для себя какую-то митцу выполнить. Ну корове-то это ты делаешь плохое, правильно, она же это. Почему корова? Что значит делать хорошо, что такое делать плохо? Как определим эту вещь? И мы об этом же, у нас было ряд лекций только это, да, до сих пор. Что такое хорошо и что такое плохо? Крошка-сынка.
Крошка-сынка.
Что такое хорошо и что такое плохо? Как это узнать? В чем суть? По сути, мы же это, вот эту систему объясняли. Мы сказали, что мир был создан. И каждая вещь, которая создана, у нее есть предназначение. То есть каждая действительность, объект, когда он создается, включая человека, естественно, тоже, когда он создается, есть причина. Есть цель, и есть орудие, которое с причины приводит к цели. И вот это вот орудие, а у него, мы сказали, есть предназначение. Какое от него предназначение? У него нет цели орудия, орудие само по себе это, да? А цель есть у того, кто создает, кто приводит в действие это орудие. А у самого орудия есть предназначение. Для какой цели его приводят? Теперь. В этом смысле та самая корова, она тоже орудие. И она была создана. Для какой цели она была создана? Вот та цель, для которой она была создана, это ее предназначение. Понятно, да? Теперь спросим простой вопрос. Что для коровы лучше всего в мире? Чтобы, вот спросили бы мы корову, что для нее лучше всего? Ясно, как и любая вещь. Скажем, молоток. Или, скажем, я знаю, вот скажем, у меня микрофон. Что для него хорошо для микрофона? Чтобы им пользовались для той это, или чтобы им забивали гвозди? Конечно же, забивали гвозди, это плохо для него. Почему? Потому что он не используется по назначению, используется для чего-то другого. А вот использовать его по назначению, это называет, это хорошо для него. То есть получается, что использование по назначению, это для него хорошо. Для него нет хорошо, плохо, потому что он же не соображает. Микрофон не соображает. Молоток у него нет ощущения. Но молотком я могу пользоваться для того или для другого. Теперь, что такое добро? Что значит хорошо? Вот это то. На русском слово добро, оно просто включает много разных вещей. Но вот это вот то, что мы говорим на иврите. Лясот то. Сделать добро. Делать доброе дело. Что это значит? Это значит, этот инструмент использовать по назначению. Это понятно. Не для молотка большего наслаждения, скажем так, чем то, что им забивает гвозди, делает из него, им эти разные инструменты и так далее. Это его предназначение, он для этого был создан. Сделать добро, это добрый поступок, это значит сделать действие по назначению. В мире нет понятия этого. Люди говорят разные глупости. Это добро и зло. Только и говорят об этом. Добро, зло. Это... А что такое добро? Что такое зло? Как это? Что именно? Люди вообще не только не говорят, не хотят даже об этом говорить. Как они используют эти понятия добро и зло? Вот. Каждый человек в рамках своих качеств. Вот кого-то он не любит, так он все его действия объясняет, что он зло. А кого он любит, так все его действия будут добро. Так он, в принципе, приходит объяснять себя. То есть все эти понятия добра и зла – это пустословие. Что приходит человек, использует принципы, понятия добра и зла для того, чтобы оправдать свои плохие эти, для того, чтобы обвинить того, кого он не любит. Это только то, что. И поэтому спорят всегда. Один говорит, это нет, это добро. Другой скажет, это добро, нет, это зло. И постоянные споры, которые никогда не приходят к концу. Почему? Потому что там нет же основы. Для того, чтобы что-то говорить, надо знать, что это такое. А на самом деле корень корня, суть сути, что каждый объект, который есть в мире, у него есть предназначение. И хорошо для него это выполнять его по предназначению. Когда он выполнит свое предназначение. Теперь, если мы спросим корову, да, если бы можно было бы спросить, что для нее лучше всего? Что? То, что какое-то, чтобы ее там загрызли какие-то волки в лесу. Придет как там этот вегетарианец, как эти разные, да, борцы за животных. Конечно, нельзя издеваться над животным, что далее, это в Торе это сказано. Взять просто издеваться, чтобы он ощущал боль и наслаждаться этим. Это ужас, красная вещь. Да? Но животное было создано для какой-то цели. И что будет с этим же? Она проживет там сколько-то, несколько лет. Ну что, там его волки загрызут там, или в лучшем случае умрет от старости. Ну так что? Что лучше для этой коровы? Спросите ее корень, духовный корень этой коровы. Спросите, что для нее лучше. Она скажет простую вещь, что прежде всего самое, что она мечтает, что она хочет, чтобы ее зарезали и съели на субботнем столе. За субботой, для субботы, чтобы ее зарезали кошерным. И чтобы ее съел кошерный еврей и так далее, это уже хорошо. Больше, чем это, она хочет, чтобы это в субботу было. Или в празднике. Это просто. Но у нее есть заветная мечта. У каждой коровы есть заветная мечта, неисполнимая в наше время совсем. Это быть зарезанной на жертве, быть на жертвеннике. Потому что это самое большое, что она могла себе представить в своей жизни, в своих самых-самых отдаленных. Это понятная вещь, да? Поэтому это да, это хорошо. Поэтому, когда мы говорим добро, сделай добро, что значит сделать добро? Сделай добро ему. Я должен сделать, то есть добро, делать добро имеется в виду выполнять то есть привести это орудие к его предназначению, для чего оно предназначено. Вот это вот, привести его к предназначению. Только теперь что? Это добро, которое мы делаем, да? Вот это вот добро, теперь человек. Человек. Кто такой человек? Кто человек? Мы видим человека. Я вижу человека. Я же не вижу человека. Что я вижу? Я вижу тело человека. Правильно, да? Но самого-то человека я не вижу. Я вижу его тело. Его самого я не вижу. Но есть сам человек сам по себе. Просто он, его внешняя форма, это тело как бы это. Да? Причем, кто-то там спрашивал насчет того, не буду в это входить. Причем, дальше сказать, это просто это обувь. А тело это обувь человека. Ну, неважно, если мы входим там в глубину этого дела. Теперь человек, а мы его видим тело, а сам бы, то есть тело принадлежит человеку. Оно ему дано. Что такое тело? Это орудие. Обратно. Это объект в этом мире, в мире природы. Правильно? Объект в мире природы. И посредством этого объекта, то есть тела, каждый человек, тот самый человек, которого мы не видим, но которого это тело есть, это человек, посредством этого выполняет какое-то действие. Человек не может сделать действие в этом мире без тела. Посредством тела он делает действие. Да? Любое действие происходит телом. Теперь, получается, что тело это его инструмент в этом мире, что посредством него он выполняет различные действия. И как всякий инструмент, у него есть предназначение. Он должен делать, что такое делать предназначение, делать хорошие поступки и не делать плохие поступки, правильно? Это предназначение. Что такое предназначение? Выполнять действия, вот для чего он было создано. Как, а для чего тело было создано? что, каково его предназначение, какова цель человека и тела. И это мы сказали. Делать добро. Что такое делать добро? Делать хорошие поступки. Тов. Это что здесь написано? Тов. Что это такое? Тов. Делать добрые поступки. Что это значит? Это когда мы пройдем, узнаем, что делать добрые, хорошие поступки, все прочее, и так далее, и так далее. Но все, что можем представить себе доброе, это на самом деле, как это формируется, или как это складывается, или да, выражается в выполнении заповедей. Они, в конце концов, все сконцентрированы в системе заповедей, которые, если еврей следует ими как надо и так далее, мораль, чува и все прочее, то тогда он выполняет свою роль, как мы говорили. Так вот это вот тело, оно тогда приходит к предназначению. Это понятно. Поэтому это называется делать добро. То, что такое то, если сказать по-настоящему, то это следовать закону Торы. Это то. Это добро. Сейчас мы подойдем к понятию добра, а тогда на русском вообще непонятно, что такое. Что такое добро? Это выполнять заповеди. Такого смысла на русском языке у добра никогда не было. Но мы сейчас к этому смыслу приходим. Да? Это делать. То есть то, что здесь в Торе написано, делай добро. И вот я дал перед тобой добро и жизнь. Это имеется в виду. А зло и смерть, это имеется в виду, используя тело не по назначению, то есть не выполняя заповеди. Нарушение, делать нарушение. Так выполнение заповеди следованием Торы, это на самом деле добро, а нарушение этого на самом деле зло. Только что есть много разных ситуаций и так далее. Любую ситуацию, там где хорошая, плохая, мы можем внести в рамки какой-то заповеди, в рамках каких-то. А в общем, если сказать, следовать законам Торы или следовать наоборот. Да? Это или не делать. Понятно, да? Это две, это добро и зло. Теперь, вот когда он следует заповедям Торы, добро, как говорит нам Раши, это жизнь. Почему это жизнь? Почему это жизнь? Потому что мы здесь, а вот не следует нарушать, это называется смерть. Почему это жизнь, а это смерть? И это мы тоже не раз разбирали, жизнь и смерть. Что такое жизнь и смерть? Сказано тоже такие, что злодеи при жизни называются мертвыми, а праведники после смерти называются живыми. Поэтому здесь мы входим в понятие жизни и смерти. Что такое жизнь и смерть? Жизнь на самом деле жизнь. Ну, когда человек живет в этом мире, мы понимаем, что человек находится, живет, он да, функционирует, дышит, кушает картошку и так далее. Всякие делают различные действия, он живет. Но на самом деле Торе то, что говорится, жизнь не это имеется в виду. Да? И, да и по сути человека это не имеется в виду. Что значит живет? Когда человек прожил жизнь после многих лет, он вспоминает, вот моя жизнь, я прожил. Что он вспоминает? Он же не вспоминает эти будни все, что он там ходил, работал, ел, пил и так далее. Что он вспоминает? Что человек помнит в своей жизни? Что? Ну, обычно вот, как в обычной среде, что я помню там. Я знаю, студенческие годы там, когда еще что-то и так далее, да? Вот где-то такие вот эти. Почему именно это? А почему не помнить все вот эти события, которые... Потому что человек помнит те времена, когда он изменялся. Когда он трудился, когда он старался, и он приходил, он создавал какую-то новую вещь. Это же человек помнит. Да? Ну, в обычной жизни, что человек учился там где-то в институте или где-то что-то он выучил, он изменился в каком-то смысле. Это не то, что мы имеем в виду в мире. Это, да, не то, что мы имеем в виду в Торе. Но в каком-то смысле можно понять. Вот человек, он помнит, что он жил. А вот когда он кушал, пил, ходил, шел туда, возвращался, человек его не помнит. Почему он не помнит? Что это нет жизни на самом деле. Как это? Кто назовет существование? Что такое жизнь? Жизнь, когда человек что-то делает. Делает какое-то действие, изменяет что-либо. Но просто он там выучил какую-то там физику, математику и так далее. Это как будто бы создает ощущение жизни. Но на самом деле и это тоже не жизнь. Он действительно что-то там меняет у себя. Да, он что-то узнал больше. Познание обычно связано с познанием. Человек узнал много новых вещей, он что-то изменился. Это создает впечатление. Как будто вопрос, если это ложно, не ложно, правильно, неправильно, отдельный разговор. Но на самом деле изменения, которые человек делает, это когда он делает действие, он меняет себя, он делает чего? он делает разные поступки, когда перебарывает самого себя, он меняет, он решает, он. И тогда это жизнь. Сколько? Вот человек может прожить много лет, но у него нет совсем жизни. Человек может прожить мало лет, но она заполнена жизнью. Заполнена разными действиями. И если мы посмотрим все моменты в жизни, в конце концов, они тоже входят в рамки выполнения заповедей. Потому что заповеди это как бы краткий такой конспект. В рамках них входит все. Да, то, что является жизнью. Да, всякие действия, все добрые дела, все добро, все это. Что если войти, это, ну, каждый вот из разобрать, он в конце концов входит в рамки той или другой заповеди. Поэтому следование Торы и так далее. Когда человек следует Торе, он во-первых, две вещи делает. Либо он изучает, постигает новые вещи. Это изменение, это жизнь. Либо он исправляет себя, изменяет самого себя, делает какие-то, да, действия, которые не... переламывает самого себя, делает изменения в жизни. И тогда, это не простая вещь, человек, который, скажем, всю жизнь воспитан был далеко от Торы и всех заповедей и так далее, вдруг начинает делать какие-то ужасно трудно, во-первых. Я просто знаю по своему опыту. Есть много свидетелей этого, да? Что это ужасно трудно вдруг взять и начать. Даже самые маленькие вещи. Даже просто встать у стенки и прочитать молитву. Ужасно трудно. И говорю там еще какое-то действие, там, субботу или еще что-то, и так далее, и так далее. Поэтому, но каждая вещь, которую он делает, каждый шаг, который он делает, он меняет, он создает новую действительность внутри себя. Это цель его в этом мире. Это его предназначение в этом мире. И это называется жизнь, потому что когда он прожил что-то, он сделал. Да? Злодей, который делает только нарушения, что имеется? Он живет потому, делает то, что он хочет, то, что ему нравится, в смысле. А не то, что он должен по своему предназначению. Он не жил, поэтому называется мертвым. Праведник после смерти называется живым. Почему праведник после смерти называется живым? Потому что он делал действия в этом мире, и некоторые из этих действий остаются дальше и воздействуют дальше. Ну, всякий человек воспитал, скажем, детей, родил детей, воспитал детей. Дети потом делают заповеди, делают хорошие поступки. Все это мы сказали жизнь. Почему он их делает? Потому что его кто-то родил и воспитал к этому, обучил. Получается, что это действие, на самом деле, действие того человека, который уже умер. Но действие продолжает быть. Значит, получается, это жизнь. И он продолжает жить. И это то, что это суть, скажем, кадиш, то, что мы говорим, кадиш по умершему человеку. Делаем разные благословения для человека, учим Тору для него. То есть он причина этого. Если он причина этого, мы даем как бы ему жизнь. Он нет в этом мире, но он продолжает жить. Жить в этом смысле, это значит, это что это? Делать действия. Это менять, создавать, совершенствовать, улучшать. Я не знаю, как это, ну, в обычных понятиях. А по-настоящему, по-прямому, это следовать закону Торы. Да? Это любить Всевышнего, следовать Всевышнему и так далее. Это значит настоящее действие, то, что человек делает. Это значит, мы говорим, жизнь. Жизнь в этом мире. Потому что иначе зачем человек живет в этом мире? Поэтому он говорит, делать добро – это жизнь. А зло – это смерть. С другой стороны, можно сказать по-другому, что имеется в виду, что если человек делает мицво, что жизнь на самом деле – жизнь. Здесь только подготовка к жизни. А жизнь на самом деле начинается после смерти, когда человек приходит в следующий век. И тогда, выполняя заповеди, это жизнь. А нарушая это смерть. Почему это жизнь, это смерть? Потому что в будущем мире, то, скажем, награду, которую он получает, это жизнь. А наказание, которое он получает, это смерть. То есть геном и все прочее. Почему это жизнь? Что это? Почему это с мицвот связано? Потому что, как тоже написано в книгах, что мы как понимаем обычно, что человек выполняет хорошие поступки и за это получает награду в следующем мире. Но это по-простому объясняется для простых людей. А, скажем, Непши Хайм приходит и объясняет, что то, что человек выполняет заповеди, то потом он в следующем мире получает награду. Он не просто получает награду за заповеди. Награда за заповеди – это сама заповедь. Да? Мицва, как-то шхар мицва, то, что награда за мицву, есть несколько понятий. Это вот это одно из пониманий. что награда в будущем мире за мицву — это мицва. Почему мицва? Как она может быть наградой? Потому что когда человек выполняет эту мицву, какое-то действие, он создает, мы сказали, новое что-то, изменяет что-то. По сути, он создает новую действительность, новый мир. И вот этот новый мир, он существует. И когда он умирает, он оказывается внутри этого мира. Он находится, оказывается, внутри мира, где он мира, которым он сам создал для себя. Поэтому и это жизнь. Да, это жизнь, этот мир мицвот, это вот это, да, это то, что он делает, это его награда. С другой стороны, прямо наоборот, когда делает человек зло, это смерть. Почему смерть? Потому что он получает, да, почему это смерть? Потому что это тоже, он делает вот эти злые поступки, он в принципе создает, как это, плохой мир, да, смерть. И он там оказывается внутри своих этих действий. Да? За нарушение он оказывается в мире, который, то есть он создает для себя самый отвратительный мир, в котором он находится, это есть. Он туда и попадает. Он не попадает, как будто он приходит куда-то, и ему там дают подарки за его поступки, или наоборот, наказание за его. Нет, так. Сами его поступки, они для него награда и наказание. И это есть жизнь, и это смерть, это то, что двигает. То есть в этот поступок, о котором мы здесь говорим, можно понять, не, вот во всех этих понятиях, жизнь и смерть, в смысле в этом мире, выполнение заповеди, митсвес – это жизнь, а нарушение – это смерть, и это называем, и поэтому так написано здесь, что да, я даю перед тобой добро и зло, добро и зло в смысле выполнения заповеди и не нарушения, и да, и хаима – это то, что это жизнь, и это смерть, в прямом смысле, вот в нашем мире и в прямом смысле в будущем мире. Поэтому то, что так это сказано.